Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 11 августа по новому стилю, 29 июля по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь чтит память мученика Калинника, преподобномучеников Серафима и Феогноста, преподобных Константина и Космы Косинских, старорусских, мученицы Серафимы Девы, мученицы Феодотии и трех чад ее, преподобномученика Михаила, мученика Евстафия Мцхетского. В Казахстане, близ города Каскелен, на величественных вершинах Алатау, в Аксайском ущелье, среди вечно зеленых тяньшанских елей, у места, которое по-русски называется «Красный обрыв», возвышается надмогильный деревянный крест. На его каменном подножии надпись «Иеромонахи Серафим и Феогност мученически погибли 11 августа 1921 года». С того дня прошло больше 70 лет, сменилось не одно поколение, а из-за упокойных синодиков прихожан Свято-Николаевского собора Алматы никогда не исчезали имена убиенных иеромонахов Серафима и Феогноста. Ежегодно в их память совершалось заупокойное всеночное бдение, божественная литургия панихида. Паломники поднимались к могилке в Аксайском ущелье. Ныне иеромонахи Серафим и Феогност прославлены в лике святых, по ним уже не совершаются панихиды, им служатся молебны. Вот что известно о мучениках из немногих воспоминаний. Иеромонах Серафим нес служение в Успенской церкви Туркестанского архиерейского дома в городе Верный, так раньше называлась Алма-Ата, а в 1911 году был отпущен архиереем в горы на пустынножительство, а иеромонах Феогност подвязался в Иссык-Кульском монастыре. В 1916 году было восстание киргизов, русское население с крайней жестокостью уничтожалось, напали и на Иссык-Кульский монастырь. Некоторые монахи успели до нападения уйти в горы, среди них был и отец Феогност. Киргизы разграбили монастырь и с изуверской жестокостью поубивали всех монахов. В 1919 году иеромонахи Серафим и Феогност с еще одним монахом из Иссык-Кульского монастыря вместе устроили скит в указанном Господом месте Аксайского ущелья. Духовником скита стал отец Серафим. Скит же, в котором раньше подвязался отец Серафим, был оставлен для монахинь женского монастыря. Отец Серафим рассказывал, что его мать, когда он был маленький, видела сон, в котором ей было открыто, что сын будет мучеником. Юношей он ушел в Глинскую пустынь. В монастыре архимандрит всячески его смирял. Он был прекрасный чтец и на великие праздники читал паремии. Отчитает, а архимандрит велит ему сразу в скит отправляться, в уединение. Плакал, но шел. Отец Серафим имел кроткий нрав. Внешне он был очень красив, но старался быть незаметным. «Это тело, — говорил он, — все равно, что рубашку. Сними да брось». Перед тем, как служить, отец Серафим тщательно приводил себя в порядок. Всегда умоется, волосы приберет, одежду вычистит. А вне службы своей внешности придавал мало значения. Даже юродствовал иногда. Спустился он однажды в город, зашел к инокине Феодоре. Сели обедать. Тут приходит женщина, которую отец Серафим прежде не видел. Смотрит на него внимательно. Ну и стал он нарочно чавкать, да небрежно борщ есть. Женщина смотрела на него, смотрела, а как ушел, говорит Феодоре, «Ну и монах к тебе приходил. Разве это монах? Вот недавно была я в церкви на Медео, вот там служил монах. Да какой он опрятный, да как служил благоговейно. А этот что? И растрепанный какой-то, и есть-то не умеет, и борода в борще, ушел и не вытерся». Мать Феодора смеялась, ведь служил-то на Медео именно отец Серафим. Вечером 10 августа 1921 года приехали в скит трое красноармейцев с ружьями. Отец Серафим принял их в свои кели, напоил чаем с медом, постелил под елкой сено и уложил спать. Легли эти трое спать, а отец Серафим не спал, видимо, правила на улице читал. Его нашли убитым на коленях и с четками. Под утро красноармейцы убили его выстрелом в спину. Потом они пошли к отцу Феогносту. Его нашли в келье, лежащем со скрещенными на груди руками. Он был убит выстрелом в сердце. Красноармейцы обыскали келье, надеясь найти деньги, но ничего не найдя, ушли. Убийц нашли, но военный трибунал судить их отказался. Они убили монахов, а монахов мы и сами убиваем. Незадолго до смерти отец Серафим сказал монахиням, своим духовным чадам из разоренного женского монастыря, «Сестры, вы после меня великие скорби понесете». Дал он им святые дары, вложенные в небольшую коробку, зашитую в матерчатый чехол с лямкой для ношения на груди, и сказал: «Когда будете в тюрьме, и вам станет известно, что там есть священник, напишите на бумаге исповедь и тайно передайте ему, чтобы разрешил. Когда разрешит, прочитайте молитвы, какие будете помнить, и, взяв ложечкой святые дары, причаститесь». В начале 30-х годов всех монахинь арестовали и погнали в Коми. Святые дары они взяли с собой и, терпя все тяготы тюремной жизни, имели большое духовное утешение, приобщаясь святых животворящих тайн. Время скрыло от нас труды и духовные подвиги отца Феогноста, но Господь дал ему кончину праведную, мученическую. В одной могиле лежит он с отцом Серафимом и вместе с ним увенчан мученическим венцом в Царстве Божьем. В день их прославления за литургией при пасмурной погоде раздвинулись тучи, и луч света стоял над могилой. Вот лишь одно из тех чудес, которые в наше время происходят на могиле преподобномучеников. В больнице от токсикоза умирала молодая женщина. Она много дней ничего не могла есть из-за рвоты, весила чуть больше 30 килограмм. Ее мать сходила на могилу преподобномучеников, слезно молилась, взяла воды из святого скитского источника, дала попить дочери. Та сразу попросила есть, рвота больше не начиналась. Женщина поправилась и благополучно родила сына. С 96 года на месте скита на Красном обрыве открылся мужской монастырь Аксайская Серафимо-Феогностовская пустынь. Сегодня же совершается память мученика Евстафия Мцхетского. Этот святой VI века происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников и до крещения носил имя Бгробандав. Отец его и братья, служители зороастрийского культа, пытались сделать его жрецом, но безуспешно. Надо сказать, что зороастризм был государственной религией в царстве сасанидов, да древняя Персия. Это была воинствующая религия с письменно зафиксированными догматами, строго определенным культом. Согласно этой религии, основателем которой был Зороастр, в мире царствуют Армуст, бог света и добра, со светлыми духами, и Ариман с духами зла, которые постоянно враждуют между собой, но каждый верующий должен помогать победе первого. Особенное почитание воздается огню, как средство очищения. Местами культа были храмы, где горел неугасимый огонь, и совершались обряды. Современный человек, который привык как заклинание твердить, что все пути ведут к Богу и всякий путь хорош, а во что верить и как дело вкуса, скажет: «Ну и чем плоха была эта религия, она ведь учила добру?» Да, безусловно, в некоторых дохристианских верованиях были проблески истины, но эти религии можно уподобить лучинке, горящей во мраке. Они не давали людям оставаться в полной тьме, но когда Бог пришел на землю, взошло солнце правды, солнце истины, и лучина стала не нужна, и с тех пор людей, следующих этим религиям, можно сравнить с неразумными, которые при свете яркого солнца отворачиваются от него, одевают черные очки, закрывают двери и окна и продолжают освещать свой темный угол крошечной чадящей лучинкой. Но вернемся к мученику Евстафию. В 30-летнем возрасте святой переселился из Персии в древнюю столицу Грузии, город Мцхета, и работал там сапожником. Он стал часто посещать Мцхетский собор, где христианское богослужение наполняло его душу неизреченным восторгом. В то время Грузия была подчинена Персии, и грузинский царь был вассалом персидского шаха. Поэтому кроме царя, который жил в древней столице Мцхета, правил еще персидский наместник в Тбилиси. Тбилиси со второй половины V века стал второй столицей Грузии. Уверовав во Христа, Бгробандав принял крещение от католикоса Самуила IV и получил в крещении имя Евстафий. Он женился на христианке и стал вести благочестивую жизнь. Его соплеменники-персы, жившие в Мцхете, пытались склонить его вернуться к огнепоклонству, но не преуспели. Тогда они добились того, что персидский глава города отправил Евстафия в Тбилиси к наместнику персидского шаха Хазроя. Вместе с Евстафием были отправлены также 6 других персов, принявших христианство. 2 из них под страхом смерти отреклись от Христа. Святой Евстафий и остальные исповедники с честью вынесли 6-месячное заключение в темнице, и по ходатайству католикоса Самуила IV и грузинской знати были освобождены. Новый наместник Грузии по навету прежних врагов святого Евстафия приказал привести его, требуя отречения от веры Христовой и возврата к огнепоклонству. Святой Евстафий отвечал: «Могу ли я оставить Творца всех и кланяться Его творению? Не будет этого никогда». По приказу наместника святой Евстафий был обезглавлен в 589 году. Тело святого, брошенное ночью в поле, было перенесено христианами в Мцхет с великой честью и положено католикосом Самуилом IV под престолом Мцхетского собора Светицховели. Это тот собор, который был воздвигнут над великой святыней Ризой Господней. Время мученического подвига девицы Серафимы неизвестно. Житие сообщает лишь, что она была антиохийской гражданкой. Будучи вызвана к правителю, Серафима отказалась принести жертву языческим идолам, сказав, что она христианка. И Гимон сказал Серафиме: «Тогда пойди и принеси твоему Христу ту самую жертву, которая уготована нашим богам». Надо сказать, что римляне ничего не имели против богов других народов, ими завоеванных, и охотно включали их в свой пантеон. Более того, они считали, что одной из причин их военных успехов было то, что в то время как другие народы поклонялись только своим местным божествам, римляне поклонялись всем богам без исключения, и поэтому были вознаграждены за свое благочестие. Дозволенные в Римской империи религии должны были отвечать двум критериям – место и время. Религия всегда была делом местным, то есть она была связана с определенным народом, проживавшим в определенной местности, и делом древним, связанным с историей этого народа. Христианство сразу насторожило римлян. Оно не имело права исторической давности, оно было новой религией и не было религией одного народа, а напротив – жило только обращением из других религий. И вот Игемон, считая Христа всего лишь одним из богов, разрешает Серафиме принести ему такую же жертву, как приносят язычники своим идолам. Именно так некоторые люди воспринимают обычай ставить свечи в храме. «Я приношу некую жертву в расчете на то, что Господь или тот или иной святой окажет мне помощь». Казалось, ничто не мешало и Серафиме возжечь симиан перед изображением своего Господа. Но она ответила Игемону: «Я каждый день приношу Христу жертву, поклоняюсь Ему и молюсь Ему днем и ночью». Тогда Игемон спросил: «Где храм Христа твоего? Какую жертву ты Ему приносишь?» Серафима же отвечала: «Жертва, угодная Христу, состоит в том, чтобы я непорочно сохранила в чистоте свое девство и с Его всесильной помощью привела и других к этому подвигу. Так как я соблюдаю себя непорочной и всесильной помощью Бога моего, то я поистине Его церковь. В нашем Священном Писании сказано: «Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Игемон пригрозил, что отдаст девушку на растление. «Останешься ли ты тогда церковью для Бога твоего?» – язвительно спросил он. Серафима, отданная на поругание двум юношам, горячо молилась Богу об избавлении, и Господь услышал ее. Юноши внезапно пришли в расслабление и лежали как мертвые. На другой день Игемон, уверенный в том, что Серафима воздействовала на юношей каким-то чародейством, стал уговаривать ее вернуть им здоровье. «Я совсем не ведаю волшебной хитрости. Я приношу Богу моему свои молитвы, по которым Он подает просимое не одной только мне, но и каждому, кто призывает Его всем своим сердцем». По молитве Серафимы юноши исцелились и рассказали, что видели ночью прекрасного юношу, блистающего как солнце. Он стал между юношами и девушкой, и с этого момента они почувствовали расслабление. Игемон был заинтригован и требовал, чтобы Серафима рассказала, каким волшебством это сделала. Но девушка твердила, что не знает никакого чародейства, и все христиане могут отгонять всякое волшебство и не испытывают от него никакого вреда, когда призывают имя своего Господа. Серафиму, не только презирающую царские заповеди, но и повинную в великих злодеяниях, повелеваем убить мечом. Такой приказ отдал Игемон, и святая была обезглавлена. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Молитвами всех новомучеников и мучеников спаси и сохрани вас Господь.